Дорогие друзья, приглашаем всех вас прослушать передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня прозвучит шестая часть повести «Эстер Рид». Эстер стала неловко, слова Фостера осуждали ее и тревожили совесть. И все же она решила до конца высказаться.
«Ну, на эту тему, как и на любую другую, могут быть разные мнения. Мы с Аби во многом расходимся. То, что я считаю правильным, она неправильным и наоборот».
«Неужели?»
Фостер испытующе посмотрел на собеседницу.
«Я хотел бы знать, чем именно?»
«Мне, к примеру, не нравится, когда на молитвенном собрании наравне с братьями участвуют в рассуждениях и сестры. Я не встречала ничего подобного и считаю это неприличным».
«А разве это грех?»
«По крайней мере, я никогда бы не стала так делать».
«А вы были на вечере, когда Берта стих рассказывала?»
Как бы меняя тему, внезапно спросил Фостер.
«Ну да».
Эстер вопросительно взглянула на него, желая понять, что он хочет этим сказать.
«Я сильно жалею, что не имел возможности там быть. Вам понравился стих?»
«Очень. Правда, я боялась, что буду неловко чувствовать себя среди незнакомых людей, и поэтому немного вначале смущалась. И все же я не жалею, что пошла. Было хорошо, и я узнала много нового».
«А еще кто-нибудь принимал участие?»
«Ну да, еще несколько девушек. Но стих Берты мне понравился. Она без подглядки так живо и интересно говорила. Просто замечательно».
«Значит, вам все-таки понравилось участие сестер?»
«Не понимаю, Фостер, к чему вы клоните?»
Неуверенно произнесла Эстер.
«Сейчас объясню».
Все так же невозмутимо продолжал он.
«Минуту назад вы утверждали, что женщинам неприлично участвовать в служении, а теперь восхищаетесь».
«Ну, тут совсем другое дело. Ведь Берта говорила не на молитвенном собрании».
«Простите, значит, я вас неправильно понял. Вы имеете в виду только молитвенные часы? Так почему же сестры не имеют права участвовать в служении?»
Эстер стала досадна, и она резко ответила.
«Потому что там достаточно братьев, которые могут говорить».
«Ну, по-моему, и на том вечере их было немало».
«Да, но разве вы не видите разницу между молитвенным собранием и просто молодежным вечером?»
«Значит, все дело в церкви. А если молитвенный час проводить в простом доме? Вот в этой гостиной, например».
«Если там не будет братьев, пусть говорят сестры. Неужели вы меня не понимаете?»
Упрямо твердила Эстер.
«Отлично понимаю. Только вы сами-то понимаете, что говорите? Только перед этим вы согласились, что стих Берты вам понравился, и в этом нет ничего предосудительного. Думаю, что вам никогда не придет на ум назвать неприличным красивое пение Эммы перед всем собранием. Вы с удовольствием слушали рассказ Ганли, но стоит только всем этим людям собраться в церкви, вы сразу же считаете неприличным, если та же Берта попросит молиться за учеников воскресной школы или Ганли поблагодарит Бога за обращение младшего братишки. Скажите, почему вы так думаете?»
Но Эстер была совершенно не расположена вдаваться в объяснения, а может, просто не знала, что ответить. Поэтому она настойчиво повторяла:
«Я не привыкла к такому поведению в церкви».
Фостер встал, молча прошелся и, как бы не решаясь обидеть ее и все-таки дать правильный ответ, задумчиво сказал:
«Простите меня, Эстер, если я буду задевать ваши чувства. Эта тема довольно-таки серьезна, чтобы так легкомысленно говорить о ней. Я не могу быть равнодушным потому что эти понятия часто извращаются. Скажите, чем отличается молитвенное собрание от простого общения христиан, искренне любящих Господа? Многие стараются превратить их в строгие обрядовые служения, вместо того, чтобы дружески помолиться друг за друга, помогая идти в небо. Извините, я лично вам задам вопрос. Вы счастливы в пути следований за Господом? Крепнет ли с каждым днем ваша любовь к Богу?
Эстер боролась сама с собой. Вопросы, заданные серьезным, но дружеским тоном, глубоко врезались в душу, вызывая на глазах слезы. Она еле слышно прошептала: «Нет».
«Почему же? Неужели Господь изменил вам? Или вы оказались неверны Ему?»
Сердце Эстер сильно колотилось, а совесть громко твердила: «Неверная, неверная, неверная». Но она не успела ответить. Подошел Ральф и громко воскликнул:
«О, двое против одного, нечестно, не так ли? Фостер, ты не прав, что оставил Абби одну защищать свои убеждения. Как мужчина, ты должен помочь ей. А я развеселю Эстер, а то у нее слишком печальный вид».
Фостер вопросительно посмотрел на Ральфа, затем грустно на Эстер и медленно направился в другой конец гостиной, откуда раздавались громкие и уже возбужденные голоса родителей.
«Это самая большая глупость из тех, какие приходили тебе в голову за последнее время!» —
возмущенно высказывалась хозяйка дома.
«Можно мне присоединиться к вам и узнать, в чем дело?»
Фостер присел рядом с матерью Абби.
«Ничего особенного. Нам пора бы привыкнуть ко всем ее странностям. Абби пытается отговорить отца, чтобы на свадьбе не было вина. Хочет, понимаешь ли, установить закон трезвости в нашем доме».
Абби бросила умоляющий взгляд на Фостера, но промолчала.
«О, да этот вопрос и меня касается. На чем же вы остановились?»
«Признаюсь откровенно, что я очень плохо разбираюсь в этом учении, поэтому Абби лучше всех может изложить свои взгляды».
Абби все еще не проронила ни слова, и только дрожавшие губы выдавали, что она принимала слова матери близко к сердцу. Не обращая внимания на дочь, хозяйка дома продолжала:
«У меня совершенно другие взгляды относительно гостеприимства и угощения. Я считаю нужным ставить на стол то, что мне нравится, в то время как Абби упрашивает, чтобы на столах не было вина. Насколько я знаю, Фостер, вы тоже такого мнения, как и моя дочь? Все же я убеждаю ее, что буду подавать вино гостям и не думаю отступать от своего правила».
Фостер, казалось, не собирался настаивать на своем и спорить с ней. Он приятно улыбнулся.
«На вашем месте я радовался бы возможности исполнить последнюю просьбу дочери и не огорчил бы ее перед тем, как она покинет отцовский дом. А вы как думаете?»
Спокойный, рассудительный голос Фостера, его мягкая улыбка подействовали на тетю Эллен успокаивающе. Она уже не так категорично сказала:
«У Абби слишком много всяких глупостей, особенно во время приготовления к свадьбе. Если исполнять все ее желания, то мы прославимся на весь Нью-Йорк. Разве мало того, что на торжестве будет целый класс из воскресной школы? Как только представлю себе эту дюжину уличных мальчишек, которые будут кричать, хлопать дверями, объедаться пирожными, бегать по нашим коврам так, что все в доме перевернут вверх ногами, меня охватывает страх и ужас».
Тем временем Ральф и Эстер тоже присоединились к разговору. Услышав последние слова матери, Ральф поспешно вмешался в разговор.
«Я же обещал тебе, мама, что сам займусь этими мальчишками. И ты отлично знаешь, что я найду с ними общий язык».
«Мама, я могу отменить приглашение своим ученикам, лишь бы вина на столах не было», — тихо произнесла Абби.
«Но уж нет, такого не будет»,
— резко возразил молчавший до сих пор отец.
«Пригласительные уже розданы, причем от моего имени. В собственном доме будешь делать, как хочешь. Но до тех пор, пока ты здесь, будь добра, подчиняйся родителям. То же касается и всех угощений».
Ральф внимательно следил за сестрой, и от его пристального взгляда не ускользнуло ее волнение, дрожащие губы и слезинки в уголках глаз. Он слушал отца с возрастающим негодованием. Наконец, не выдержав, швырнул на стол книгу, которую от нечего делать вертел в руках.
«Мне кажется, папа, ты поднимаешь много шуму из-за пустяков. Все это зря. Ты знаешь, что я не откажусь от лишней рюмки и тоже с удовольствием выпью. Я не представляю себе свадьбу без вина. Но если моей сестре так хочется, то я не могу лишать ее радости и омрачать последний день пребывания в нашем доме. Я охотно переколотил бы все бутылки с вином, стоящие в погребе, только бы она была весела и довольна».
Отцу стало неловко от такой неразумной вспышки гнева. И он, стараясь загладить вину, сказал совсем другим тоном.
«Ты прав, Ральф, мы действительно подняли много шума из ничего. У нас уже не раз были в гостях верующие, однако никогда не было столько разговоров о вине, как в этот раз. Но Эстер иногда с удовольствием отпивала глоток. Хотя она, насколько я знаю, тоже член церкви. Думаю, она из-за уважения к нам принимала все, что ей предлагали за столом. Почему же Абби не хочет быть такой простой? Обязательно нужно выдумывать что-то необыкновенное и выставить на показ веру в Бога».
«Бедная Эстер! Сколько терзаний ей пришлось претерпеть, пока она слушала слова дяди. Совесть неумолимо упрекала ее. А каким печальным и грустным стало лицо у Абби и Фостера. У Ральфа же в глазах играли озорные огоньки. Из губ готова была сорваться неуместная шутка по этому поводу. Все же Эстер, поборов себя, серьезно сказала.
«Дядя Ральф, пожалуйста, не думайте так о всех христианах. Я пила вино не потому, что такая благоразумная и рассудительная. Нет, я боялась выглядеть в ваших глазах глупой и деревенской. Я поступала неправильно и глубоко в этом раскаиваюсь».
Пожалуй, никто из присутствующих не заметил, как трудно было ей высказать такое признание. Только Абби поняла ее и подарила в награду за одержанную победу ласковый взгляд. Ральф громко рассмеялся.
«Ну, тогда я сдаюсь и перехожу на сторону Абби. Уж если она выдержала такой натиск, значит, она достойна, чтобы ей уступили. Сдавайся, папа, пока не поздно, чтобы мне не пришлось разбивать вышеупомянутые бутылки».
Отец устало улыбнулся и кивнул головой. Протестовала и упорствовала только тетя Эллен.
«Ну что тут плохого, скажите, какое зло кроется в выпитой рюмке?»
Не сдавалась она. Но решение было уже окончательно вынесено большинством голосов, и на ее недовольство почти никто не обращал внимания. Негромкий стук в дверь как бы закончил их разговор. Вошел слуга и почтительно оповестил.
«Извините, пришел какой-то человек и непременно хочет поговорить с вами, господин Фостер».
Пусть заходит.
Коротко вместо Фостера сказал хозяин дома. Слуга немного замялся, а потом нерешительно добавил.
Он слишком просто одет.
Ты что, не понял, что я велел пригласить его сюда?
Вспыхнул отец Абби, затем уже мирным голосом обратился к Фостеру.
Если вам нужно поговорить наедине, можете пройти в мой кабинет.
Слуга возвратился в сопровождении низенького коренастого мужчины, одетого в простую, но чистую одежду. Он нервно крутил в руках шляпу, очевидно чувствуя себя неловко в роскошной гостиной. Фостер быстро подошел к нему и приветливо пожал руку. За ним поспешила Абби, приветствуя вошедшего. Она с участием спросила: «Ну, как себя чувствует Салли?»
«Ах, Абби, простите, что я осмелился нарушить ваш разговор. Но Салли очень плоха. Она хотела видеть вас, Фостер. Я понимаю, что прошу слишком многого, но Салли при смерти. Она...»
Голос его дрогнул, и он быстро отвернулся, чтобы скрыть заблестевшие слезы.
«Я сейчас»,
не раздумывая, пообещал Фостер.
«Вы хорошо сделали, что нашли меня. Я рад исполнить последнюю просьбу Салли. Скажите ей, что через полчаса я буду у вас».
Мужчина ушел, а Фостер, обратясь к Эстер, пояснил.
«Этот сын той старушки, что ехала со мной в поезде, помните? Он член нашей церкви, простой, искренний христианин».
«А кто такая Салли, о которой вы говорили, и что с ней случилось?»
Спросила Эстер, внимательно наблюдавшая за Фостером, который вдруг стал серьезным и немного грустным.
«Это его старшая дочь, одна из многочисленных жертв пьянства. Сын хозяина, у которого работала его жена, в припадке пьяного бешенства, сбросил девочку вниз по лестнице. С тех пор она, искалеченная и неподвижная, прикована к постели. И, как мы уже слышали, Салли при смерти. Человек, на совести которого лежит эта жертва, тоже начал с невинной рюмочки вина, выпитой с друзьями».
Фостер коротко со всеми попрощался и поспешил к умирающей. Когда за ним закрылась дверь, Ральф немного смущенно заметил.
«Ну и везет же Фостер. Он всегда находит подходящий пример из жизни, чтобы доказать правоту своего учения».
Абби села рядом с отцом и заглянула ему в глаза.
«Папочка, ты ведь держишь свое слово, и на свадьбе не будет вина, правда? Это мое последнее желание».
«Ой, что я говорю? А вдруг появится еще какое-нибудь?»
Встретившись со взглядом дочери, строгие глаза отца потеплели. Жесткие складки губ разжались и невольно расплылись в нежной отцовской улыбке. Он ласково погладил Абби по голове.
«Но разве было когда-нибудь такое, чтобы я не исполнял твоего желания? Тем более в день свадьбы пусть будет по-твоему. Я совсем не хочу лишать тебя радости».
«Вздор!»
— возразила тетя Эйлин. Но прежде чем она успела что-нибудь добавить, Абби подскочила к ней и, обхватив руками за шею, осыпала поцелуями ее щеки, губы, лоб и даже нос.
«Вздор!»
— повторяла мать, освобождаясь от объятий. Затем рассмеялась.
«Отец согласился бы справлять свадьбу и на чердаке, если бы тебе вдруг взбрело в голову, что наши комнаты слишком роскошны и неподходящи для твоих друзей».
От радости Абби в одно мгновение очутилась наверху в своей комнате. Опустившись на колени, она благодарила Бога за услышанную просьбу и расположение родителей.
Мне кажется, что Фостер просто покорил ее своими убеждениями.
Проводив глазами ликующую дочь, вздохнула тетя Эллен, обращаясь к Эстер.
Абби полностью повинуется его малейшему желанию. Меня утешает только то, что он человек богатый, воспитанный и безупречный во всех отношениях. Ну, кроме веры в Бога, разумеется.
Так вот, почему Абби такая? Если бы не Фостер, она была бы, как все остальные. А Фостер действительно удивительный человек. О таких только в книгах пишут, а в жизни подобных людей не бывает. Значит, благодаря ему Абби достигла такой духовной высоты. Конечно, я не смогу быть такой, как она. У нее и условия жизни совершенно другие, и друзья, и Фостер.
Так оправдывала сестер, убаюкивая совесть.
Конечно, кое-что в моей жизни надо изменить. Ну, хотя бы побольше времени уделять чтению Библии и молитве. А так я ничем не хуже других.
Решила она, окончательно успокоившись.
Нас почитают безумными прошлых веков поколением, когда мы в местах бесшумных склоняемся на колени и в жарких молитвах искренних идем к Отцу без сомнений. Отвечает искрами священных благословений. Невежами нас считают в познаниях с большим изъяном, что Библию мы читаем, оставив пылиться романы, что путь предпочли тернистый, грех обходя стороною, что юности жаждем чистой, за правду стоять стеною. Нас называют бедными, но мы этой бедности рады. Наш дух закаленный бедами нашел в Иисусе клады. Мы ищем богатство в Боге, и в нем одном богатеем. И счастья не ищем иного, чем то, что в Творце имеем. Для мира мы зрелищем стали, чтоб веру сберечь и разум, и не допустить ни капли сердце неверья проказу. И пусть нас статьями ложными клеймят, не скупясь на неправду, наш путь Иисусом проложенный, а значится жизнь не оправдана. И пусть нас статьями ложными клеймят, не скупясь на неправду, наш путь Иисусом проложенный, а значит, цель жизни оправдана.
В последний день перед свадьбой Абби, Ральф, Эстер и Фостер сидели в гостиной. Завтра, в это же время, Абби покинет отцовский дом. При этой мысли Эстер тяжело вздохнула. Так быстро промчалось время, и через 2 дня ей придется возвратиться домой к однообразной работе на кухне и серой деревенской жизни. На сердце стало тоскливо и больно. Ральф, нарушив молчание, вдруг наступившее между ними, полушутя сказал:
«Фостер, слушай, как бьют наши часы. Завтра в это время ты будешь сидеть дома, связанный узами брака с молодой женой. Так что прощайся со свободой».
«Нисколько не жалею. И даже, откровенно говоря, жду этого часа». Счастливо улыбнулся Фостер.
Впрочем, я хочу с вами попрощаться. У меня еще есть кое-какая работа, и я хотел бы закончить ее, чтобы быть готовым к поездке. Сегодняшние похороны заняли у меня слишком много времени, так что теперь нужно торопиться.
Ты был на похоронах той девочки?
С неподдельным удивлением спросил Ральф.
Как вы, верующие, можете все совмещать? Сегодня похороны, завтра свадьба.
Что тут особенного? В жизни все бывает. Жизнь и смерть тесно переплетены между собой. Сегодня мы проводили на покой Салли, а завтра... Фостер не договорил и резко переменил тему.
Эстер, вы хотели отправить письмо домой? Давайте, я с удовольствием отнесу его на почту.
Эстер поспешила за конвертом, а Ральф, пообещав через час зайти к Фостеру в контору, ушел к себе в комнату. Абби и Фостер остались одни. Эстер принесла письмо, и Фостер направился к выходу.
«Оставайтесь с Богом!»
Улыбаясь, попрощался он. «И ты иди с Богом!» – пожелала Абби. В дверях он еще раз оглянулся и весело добавил.
«Эстер, я доверяю тебе мое сокровище. Береги ее. Осталось совсем немного. И все же...»
Он внезапно замолчал и уже серьезно добавил.
«И все же за один день многое может произойти. Как хорошо, что мы в руках Божьих, и без Его воли ничего не случится с нами, но с Господом!»
Дверь за ним закрылась, и Абби, постояв немного у окна, пошла наверх. Через некоторое время девушки уже сидели рядышком на диване. Веселый, звонкий голос Абби ни на минуту не умолкал. «Представь себе, Эстер! Мама прогнала меня из гостиной, сказав, что чаша ее терпения переполнилась. Она ужасно рассердилась на меня. И знаешь почему? Ты только послушай, в чем я провинилась!» Зашла я в гостиную, а там, оказывается, был пастор Доунинг. «Ну, конечно, я поздоровалась с ним, и этим нарушила все традиции и приличия нашего гостеприимного дома. Перед самой свадьбой показалась чужому человеку на глаза. Вот мама и разгневалась. Мне ничем не разрешают заниматься, и я просто не знаю, что делать. Хоть бери и ешь вон тот свадебный торт». «Абби, ты ведешь себя как маленький ребенок, а не как невеста, у которой завтра свадьба». «Правда? Что же я неприличного сделала?» – спросила она с комичным испугом. «Мне кажется, что я всюду нарушаю рамки разных обычаев. Ох, скорее бы кончились эти свадебные церемонии! Тогда я свободно вздохну и буду вести себя, как любой смертный человек. Скажи, Эстер, я и правда в чем-то провинилась?»
«Абби, ну ты какая-то несерьезная».
«Ну, значит, невеста должна быть серьезной, важной. Ах, если бы ты была замужем, тогда рассказала бы, как должна себя вести невеста. Я ведь первый раз в таком звании. Знаешь, Эстер, у меня почему-то такое приподнятое настроение. На сердце так радостно и светло. Я и сама не знаю, почему. Может, потому что меня ожидает торжественная перемена? Небесный Отец наполнил чашу мою, и она переливается через край». Мне хочется только повторять. Межи мои прошли по прекрасным местам. Ее лицо было сосредоточенным и каким-то необыкновенно привлекательным. Голубые глаза отражали мир и спокойствие, а голос звучал тихо и торжественно. «Я так благодарна Господу за тот путь, которым Он ведет меня. Как я счастлива!»
«Послушай, Эстер, внизу что-то происходит. Ты слышишь, как хлопают двери? Какая-то непонятная суматоха. Ах, как мне хочется спуститься в гостиную, но я не хочу довести маму до истерики».
«Давай я отправлюсь на разведку.
Я ведь не выхожу замуж, значит, для меня нет ничего запретного».
Эстер весело кивнула на прощание и, прикрыв за собой дверь, быстро сбежала по ступенькам.
В самом деле, в доме, где всегда царила тишина и порядок, произошел необычный переполох. Даже в воздухе чувствовалось какое-то напряжение. Дверь в гостиную была плотно закрыта, но оттуда доносились громкие голоса. Эстер осторожно постучала и услышала приглушенный возглас тети.
«Не впускать ее!»
Перепуганная не на шутку, Эстер резко открыла дверь в гостиную.
«Ради бога, не впускайте ее!»
закричала тетя Эллин, безумно бросаясь навстречу.
«Мама, тише, это Эстер. А где Абби?»
Сдержанно остановил ее Ральф.
«У себя в комнате. А почему вы все такие перепуганные? Я пришла посмотреть, что здесь происходит». «Что-нибудь случилось?»
Тут голос ее оборвался. Взгляд задержался на группе людей, окруживших диван. Хозяин дома, пастор Доннинг и знаменитый врач доктор Арчер низко склонились над лежащим. Врач выпрямился, окинул всех печальным взглядом.
«Как раз я этого боялся, господин Рид. Пульс уже не бьется».
«Не может быть!»
Со стоном произнес тот глухим, полным ужаса голосом. И только теперь Эстер увидела на диване неподвижно лежащего Фостера и поняла причину переполоха. Она замерла и стояла, боясь пошевелиться, словно пригвожденная к месту. В безмолвном ужасе и изумлении, пока стремительно налетевший рой мыслей не вылился в горестное восклицание:
«Абби!»
Смерть проникла в эту семью молчаливо и внезапно, как хозяйка, не собиравшаяся даже кого-либо предупредить о своем появлении. И в какую минуту комната, в которой находилось неподвижное тело, была роскошно украшена и приготовлена к свадебному торжеству. Но, увы, свадьбе не суждено состояться. Эстер содрогнулась всем телом, когда ее попросили пойти к Абби.
«Нет, не могу, не могу. Сказать ей такое сейчас, это убьет ее. Нет!»
Тетя Эллин выглядела еще больше беспомощной, чем Эстер. Она полулежала в кресле, в обморочном состоянии.
«Что же нам делать? Неужели никто не может сказать Абби об этом?»
Хозяин дома крепко стиснул руки. Тогда Ральф, молчавший до сих пор, предложил:
«Пастор Доунинг, мне кажется, что только вы сможете все объяснить Абби. Я уверен, что она поймет вас. Для нее Бог является единственным утешением, а у нас такой поддержки нет».
Пастор Доунинг, стоявший в стороне, медленно осмотрел всех испытывающим взглядом, как бы убеждаясь, что все единодушно поручают ему такое ответственное дело.
«Да, я сделаю для Абби все, что в моих силах. Знаю, Господь не оставит и в этом горе.
Пусть Бог смилуется и над вами. О, если бы вы узнали его, верного и неизменного друга и утешителя.
«Пастор Доунинг?» – удивленно переспросила Абби служанку, которая известила ее, что пастор хочет поговорить с ней и ждет в кабинете отца. «Интересно, что он хочет. Ты знаешь, Маджи? Передай Эстер, чтобы она как можно скорее пришла ко мне на помощь, хорошо?» И она, ничего не подозревая, легкой походкой направилась в кабинет отца. Огромным нетерпением и страхом все ожидали возвращения пастора. Медленно тянулись минуты и казались часами.
«Значит, Абби не потеряла»,
— вздохнул Ральф, нарушая тягостное молчание.
«Иначе уже позвали бы доктора. Эстер, может, ты сходишь к Абби? Ведь она просила».
Эстер, казалось, вся сжалась в комочек.
«О, Ральф, я не могу!»
Взмолилась она. И снова наступила тревожная тишина. В глубоком молчании все ждали, не в силах что-либо говорить или предпринимать. Наконец, дверь в гостиную тихо открылась. И вошел пастор. Лицо его выражало глубокую печаль и сочувствие. Однако он был удивительно спокоен.
«Да, рассказал ей все. Абби просила, чтобы ее оставили в этот вечер одну. Я тоже так думаю. Для нее это будет лучше. А теперь, друзья мои, я хотел бы вместе с вами помолиться».
Все присутствующие склонились на колени. И даже те, которые в своей гордыне никогда этого не делали, сегодня вынуждены были признать над собой властелина. Пастор Доунинг помолился вслух, предавая души в руки того, кто силен утешить и помочь каждому. Постепенно в доме наступила какая-то благоговейная тишина. Дверь в гостиную, где лежал умерший, была плотно закрыта. Из кабинета отца тоже не доносилось ни звука. И только один Бог был свидетелем той тяжкой борьбы между отчаянием и покорностью воли Божьей, происходившей в сердце Абби. В столовой, затаив дыхание, сидела Эстер, в немом оцепенении, слушая Ральфа.
«Мы с Фостером переходили дорогу, недалеко от конторы. Он сказал, что закончил все приготовления к поездке. Это будет длинное путешествие, — говорил он мне. И если вдруг я не вернусь, у меня все будет в порядке. Знаешь, как хорошо быть готовым ко всему? Если ничто не тяготит сердце, то и жизнь намного легче и прекраснее. Даже не знаю, как передать все остальное.
Ральф покрепче сжал губы и помолчал.
Все случилось слишком быстро. За нами шла какая-то сгорбленная старушка. Вдруг, откуда ни возьмись, появился экипаж, управляемый пьяным кучером. Не знаю, что заставило Фостера оглянуться. Вдруг он в ужасе вскрикнул и одним прыжком бросился назад. Я заметил, как он чуть ли не из-под копыт выхватил старушку и оттолкнул ее в сторону. Кучер заругался и изо всех сил хлестнул лошадей так, что они встали на дыбы и резко рванули вперед. Фостер упал. Все произошло за считанные секунды. Я не помню, как я принес его домой, как вызвал врача. Ничего не помню.
О боже, помоги Абби перенести это ужасное горе.
Вырвалось у него. Спазмы сдавили горло, и он замолчал, не в силах продолжать разговор.
Значит, все несчастье произошло потому, что кучер был пьян.
Разочарованно прошептала Эстер.
Да.
Подтвердил Ральф, и в его глазах блеснул недобрый огонек. Медленно тянулась тревожная ночь. Наконец, на востоке розовым румянцем слабо заалила заря, возвещая приход нового дня. Эстер казалось, что все происходившее вчера было ужасным сном. Неужели настал день, который она так долго ждала, о котором так долго думала и мечтала в последнее время? Как страшно выглядел теперь этот роскошный дом. Вот гостиная, украшенная цветами и зеленью для предстоящего свадебного торжества. А рядом другая, с затянутыми шторами, с черными лентами на окнах и стенах. Жизнь и смерть, свадьба и похороны. Еще никогда не наблюдала Эстер такого сильного и близкого переплетения. А теперь первая отступила назад, оставляя на сердце невыносимую тяжесть. На душе у Эстер лежала огромная глыба и давила дух. Она взглянула на свадебное платье, сверкающее белизной, приготовленное заботливыми руками Абби. Сегодня оно должно было украсить невесту. Еще вчера они так оживленно и радостно разговаривали о всех подробностях свадебной церемонии. Но это было вчера, а сегодня... Сегодня жених уже не ждет свою невесту. Безмолвный и безучастный ко всему происходящему, лежит он в ожидании последнего ритуала, перехода на место покоя. Абби же теперь одна, совсем одна со своим огромным горем. При мысли о сестре Эстер тихо застонала и закрыла лицо руками.
«Почему Бог допустил это тяжелое испытание? Бедная Абби! Она всегда была такой веселой, милой и жизнерадостной! Как она любила Фостера! О, Боже! Хватит ли у нее сил пережить такую большую утрату?»
Раздался стук в дверь. Вошла заплаканная служанка и тихо сказала:
«Абби просит вас прийти к ней».
«Кто?» —
переспросила Эстер, дрожащим от волнения голосом.
«Абби, она просит вас прийти как можно скорее!»
Сдерживая слезы, повторила Маджи. К этому Эстер была совершенно не подготовлена. Никогда ей еще не было так трудно, как сейчас. Что же сказать в утешение? И вообще, с чего начать разговор? Ведь все равно, рано или поздно, а с Абби придется встретиться. Пока Эстер умывалась, расчесывалась, собираясь к сестре, ее самолюбие вновь ожило. При всем сочувствии к горю Абби у нее появились самодовольные мысли.
«Вот уже два раза Абби звала меня. Она ждет и нуждается во мне. Никого-нибудь другого, а меня позвала она в такой тяжелый момент».
Несмотря на то, что Эстер была не способна утешить и чувствовала себя совершенно беспомощной в этом случае, ей было приятно от того, что Абби ждет ее. Эстер знала, что тетя Эллен пробыла с дочерью всего несколько минут и ушла от нее, рыдая. Ральф два раза заходил к сестре, но был слишком расстроен и быстро уходил, скрывая слезы. Эстер ничего не расспрашивала и не знала подробностей их разговоров. Она представила Абби с растрепанными волосами, с опухшими от слез глазами, лежащую в постели в полном изнеможении от безграничного горя. Часы пробили 12. Время, назначенное для венчания. И Эстер, дрожа всем телом от напряжения, вошла в комнату. Пораженная неожиданной картиной, она остановилась на пороге. В кресле с открытой Библией в руках сидела Абби. На ней было светлое голубое платье, как всегда, безукоризненной свежести и чистоты. Золотистые волосы, обрамляя бледное, немного осунувшееся лицо, как обычно, были аккуратно причесаны. Только большие темные круги под глазами говорили о тяжелой, бессонной ночи, проведенной в борьбе. От этого ее ясные голубые глаза еще отчетливее выделялись на лице, делая его прекрасным. Абби приветливо посмотрела на вошедшую подругу, и что-то вроде тихой и нежной улыбки промелькнуло на ее лице. Эстер не выдержала такого взгляда и, рванувшись вперед, упала перед ней на колени, закрыв лицо руками. Она дала волю слезам. «Эстер, милая, не плачь!» Нежно успокаивала Абби. Та, которая сама нуждалась в утешении, стала утешительницей.
«Как ты можешь выдержать такое? Как дальше жить, Абби?»
Вырвалась у Эстер из глубины сердца. Абби с минуту помолчала. Затем тихо, задумчиво, но уверенно сказала: «Любящий Господь знает своих детей, и то, что Он делает, всегда во благо нам. Иисус любит меня. Раз допустил Он это, значит, так нужно для меня. Так лучше».
«Но я не понимаю этого!»
Эстер от удивления перестала плакать.
«Почему ты такая спокойная? Сегодня же день твоей свадьбы!»
Лицо Абби стало пунцовым и вслед за тем смертельно бледным. Она покрепче сжала руки, и в этом движении была покорность и одновременно чувство боли. Бледные губы были полуоткрыты, и, казалось, что-то шептали, а в выражении ее лица было что-то особенное. «Эстер, я молюсь. Другого средства от такой сердечной боли нет. Я стараюсь как можно ближе быть к моему Спасителю. Знаешь, Он понимает меня. Это я сознаю так же ясно, как и раньше. Разве нельзя положиться на Него? Какое-то сложное чувство благоговейного уважения, страха, сочувствия и удивления не позволяло Эстер ни возразить, ни пошевелиться. Абби тоже некоторое время молчала. «Эстер, помнишь, вчера вечером, когда ты уходила за письмом, мы с Фостером остались одни. Он сказал мне тогда несколько слов из Библии. Теперь мне стало многое понятно. Как нежно обходится Господь со своими детьми».
«И что же Он тебе сказал?»
«Да надзирает Господь надо мною и над тобою, когда мы скроемся друг от друга. Сегодня, встречая первый день пребывания Фостера на небе, я думала, что однажды настанет и для меня прекрасное утро, день славной встречи с Иисусом. Там я увижу и Фостера, и поблагодарю за чудный стих, который он оставил мне на прощание. Действительно, Господь надзирает над нами. Как это прекрасно, Эстер!» Невозможно было передать ту покорность и силу веры, с которой произнесла Абби эти слова. Она одержала великую победу и среди отчаяния и испытаний увидела свет свыше, а в нем мир и утешение. Эстер не понимала этого и все еще неподвижно стояла на коленях возле нее. «Знаешь, Эстер, — снова чуть слышно заговорила Абби, — я еще не видела Фостера. Мама запретила мне входить в комнату, где он лежит. Но пока ты со мной, она не подумает, что я войду туда. Как мне хочется посмотреть на него. Пошли со мной». Эстер ужаснулась. Она боялась мертвых, боялась впечатления, которое Фостер произведет на Абби. С мольбой она посмотрела на подругу, и прежде чем та успела что-либо сказать, сестра ласково обняла ее и стала убеждать. «Я вижу, что ты никак не можешь понять меня и, как всегда, считаешь странной. Но это не так. Я ничем не отличаюсь от других. Сегодня ночью я пролила немало горьких слез. В невыразимой тоске мне пришлось долго бороться, пока я смогла от всего сердца сказать: «Господи, да будет воля Твоя!» Знаю, подобные минуты будут повторяться в моей жизни. Верю, что мой Господь победитель, и радуюсь, что Он любит меня. Бог дал мне силы победить отчаяние, и я хочу взглянуть на Фостера, прежде чем его похоронят». Эстер, обняв подругу, молча повиновалась. Они быстро и почти бесшумно спустились по лестнице и вошли в гостиную, убранную в траур. Как изваяние стояла Абби возле безмолвного, неподвижного тела и не могла оторвать глаз от милого, дорогого ей лица, на которое смерть наложила свою печать. Какой-то неземной покой, как саван, покрывал его, и казалось, что Фостер тихо и нежно улыбается. Абби замерла и стояла перед ним со сложенными на груди руками. Наконец она тихо и как-то торжественно прошептала: «Возлюбленному своему он дает сон». Никакое другое слово, никакой звук не нарушил больше тишины. Не шелохнувшись, Эстер все еще стояла возле двери и не сводила глаз подруги. Та склонилась на колени и в молитве простерла руки над бездыханной грудью умершего жениха. Тревога на лице Эстер сменилась благоговейным сочувствием, и она вышла, оставив Абби наедине с Фостером. После обеда Эстер пришлось быть свидетелем еще одной трогательной картины. Дорогие друзья, только что в этой передаче прозвучала шестая часть повести «Эстер Рид». Продолжение следует. Эту повесть для вас читает Гончарова Светлана. И мне остается объявить наш номер телефона для ваших звонков. Этот телефон в Портленде, эрия-код 503, номер телефона 257-21-93.
Этих встреч неповторимых жду я с трепетом в груди. Слезай.